Глава 25. Попасть в кабинет Джоан Джорджетти я успел перед самым перерывом. В половине минуты первого было бы уже поздно. В обед помещения прокуратуры буквально вымирают, все толпой бросаются на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха, погреться на солнышке и перекусить. Я сообщил секретарше, что у меня встреча, и она потянулась к телефону. Еще через минуту дверь с жужжанием открылась, и я вошел внутрь. Джорджетти сидела в небольшой комнате без окон, заваленной огромными коробками с бумагами. Примерно так же выглядели кабинеты работников прокуратуры, где мне доводилось бывать. Самой Джоан было практически не видно из-за громоздившихся на столе папок и скоросшивателей. Я осторожно перегнулся через эту бумажную стену и пожал ей руку. «Как дела, Джоан?»
«Неплохо, Микки, а у тебя?»
«Все в порядке».
«Я слышала, ты завален кучей дел».
«Да, есть кое-что».
Повисла пауза.
Я знал, что Джоан — близкая подруга Мэгги, и та наверняка рассказывала ей о моих проблемах в прошлом.
«Значит, ты пришел из-за Уимса?»
«Верно, до сегодняшнего дня я даже не знал, что занимаюсь этим делом». Она протянула мне папку с толстой пачкой документов.
«А что случилось с досье Джерри?» — поинтересовалась она.
«Наверное, его взял убийца».
Джоан нахмурилась.
«Странно, зачем ему брать досье Уимса?»
«Например, случайно. Папка лежала в портфеле Винсента вместе с ноутбуком, и преступник прихватил все вместе».
«Не исключено».
«А что, в деле есть нечто необычное, из-за чего Джерри могли убить?»
«Вряд ли, просто еще один псих с оружием».
Я кивнул.
«Ты что-нибудь слышала про вмешательство федерального большого жюри в дела штата?»
Джорджетти сдвинула брови.
«С чего бы им вмешиваться в данное дело?»
«Я не говорил, что вмешивались, просто давно не слышал новостей, подумал, может, тебе что-нибудь известно».
Она пожала плечами.
«Ничего, кроме обычных сплетен, федералы вечно что-нибудь расследуют».
«Верно».
Я помолчал, надеясь, что Джоан подробнее расскажет мне о слухах, но она не стала продолжать, значит, пора уходить.
«Сегодня будет совещание по началу процесса?» — спросил я.
«Да, но я думаю, тебе понадобится дополнительное время, чтобы войти в курс дела».
«Ладно, за обедом посмотрю твои бумаги и решу, как поступить дальше».
«Ладно, Микки, но учти, я не против отсрочки, учитывая то, что случилось с Джерри».
«Спасибо, Койо».
Джоан улыбнулась, услышав прозвище, которым ее наделили юные спортсмены в баскетбольной школе.
«Давно виделся с Мэгги?» — спросила она.
«Вчера вечером, когда забирал Хейли. Кажется, у нее все в порядке. А ты с ней видишься?»
«Только на тренировках. Но там она обычно сидит, уткнувшись носом в папку. После занятий мы с девочками часто ходим в гамбургер Хэмлет, но Мэгги вечно занята».
Я кивнул. Раньше они с Мэгги были закадычными подругами, вместе поднимаясь по служебной лестнице. Странно, но это не пробуждало в них дух соперничества. Но время шло, и дистанция между ними понемногу увеличивалась.
«Хорошо, я все это заберу и просмотрю», — сказал я. «Заседание в 2 часа у Фридмана?»
«Да, в 2, там увидимся».
«Спасибо за помощь, Джоан».
«Не за что».
Я вышел из прокуратуры и 10 минут толкался у лифта в собравшейся на обед толпе. Наконец мне удалось втиснуться в кабинку, и мы медленно поползли вниз, сжатые в маленькой коробке. Лифты — то, что я больше всего ненавижу в здании суда.
«Эй, Холлер!» — раздался сзади голос.
Он был мне знаком, но я не мог повернуться, притиснутый к двери.
«Что?
Слышал, тебе достались все дела Винсента?» Я не собирался обсуждать свой бизнес в переполненном лифте и промолчал. Мы остановились, и дверь раздвинулась. Я шагнул вперед и оглянулся на собеседника. Это был Дэн Дейли, адвокат и мой товарищ по небольшой компании юристов, которые регулярно ходили на матчи «Доджерс» и пили мартини в 4 зеленых полянках. К сожалению, последний сезон выпивки и бейсбола прошел без меня.
«Как дела, Дэн?»
Мы давно не виделись и радостно пожали друг другу руки.
«Ну, говори, кого ты подмазал?»
Дейли произнес это с улыбкой, но я почувствовал, что за его словами что-то кроется. Ревность к тому, что мне досталось дело Эллиота. Все адвокаты знали, что это настоящая золотая жила. С нее можно кормиться не один год. Сначала на самом суде, потом на апелляциях после приговора.
«Никого», — ответил я, — «просто Джерри указал меня в завещании».
Мы направились к выходу через вестибюль.
Голова Дэна еще больше покрылась сединой, а его длинный хвост стал длиннее. Только теперь он был аккуратно заплетен.
«Вот везунчик», — вздохнул Дейли. «Если тебе понадобится второй защитник, дай мне знать».
«Клиент хочет, чтобы за столом был один адвокат, Дэн. Никакой команды мечты».
«Ладно, может, я сгожусь как стряпчий».
Он имел в виду роль составителя апелляции по приговорам, которые могли получить мои новые клиенты. Дейли имел репутацию эксперта в данной области. Его обжалования часто достигали цели.
«Хорошо, буду иметь в виду», — кивнул я. «Я пока вхожу в курс дела».
«Спасибо».
Мы вышли на улицу, где уже стоял ожидавший меня Линкольн. Я пообещал Дейли, что свяжусь с ним.
«В коллегии тебя частенько вспоминают, Микки», — бросил он через плечо.
«Как-нибудь заскочу».
Но я знал, что это неправда и что мне лучше держаться подальше от подобных мест. Самостоятельно забравшись на заднее сиденье, всех водителей я предупреждал, чтобы они не выходили из машины и не открывали мне дверцу, я попросил Патрика отвезти меня на Бродвей в ресторан «Китайские друзья». Самому Хэнсону я предложил пообедать там, где ему нравится. Я собирался посидеть и почитать бумаги, и собеседник мог мне помешать. В ресторан я приехал между первой и второй волной клиентов, поэтому ждать столик пришлось не более 5 минут. Мне не терпелось взяться за работу, и я быстро заказал порцию жареной свинины. Мясо здесь резали тоненькими ломтиками, можно было есть его руками, не отрываясь от дела Уимса. Я открыл папку, полученную от Джорджетти. В ней находились копии тех документов, которые Джерри Винсент предоставил обвинению, отчеты полиции, сведения о преступлении, аресте и последующем расследовании. Все материалы дела со стороны защиты, стратегические планы и заметки Винсента исчезли вместе с его папкой. Проще всего начать с отчета об аресте, где приводились основные факты о случившемся. Как обычно, сначала поступили звонки в местную службу 911. Жильцы домов недалеко от парка в Калабасасе сообщили о слышанной ими стрельбе. Обработка звонков попадала под прямую юрисдикцию шерифа, поскольку Калабасас, расположенный к северу от Малибу, у западной границы округа, не имел своего юридического статуса. Первым официальным лицом, значившимся в отчетах, был некий Тодд Сталворт. В тот день он работал в ночной смене и патрулировал район возле подстанции в Малибу. В 22:21 его направили к Лас Вергенес Роуд, а оттуда к парку Малибу Грик, где и произошла перестрелка. Услышав выстрелы, Сталворт запросил помощь и поехал в парк. Свет в парке не горел, у входа висела надпись «Посещение только в светлое время дня». Выехав на главную дорогу, Сталворт увидел отблеск своих фар в стоявшей невдалеке машине. Он включил прожектор и осветил автофургон с откинутым задним бортом. Внутри виднелась пирамида из пивных банок и что-то вроде оружейной сумки с торчавшими из нее винтовками. Сталворт остановил автомобиль в 80 ярдах от фургона и решил подождать помощи. Он связался по рации с полицейским участком в Малибу и стал описывать машину, номера которой не мог разглядеть издалека, как вдруг раздался выстрел и прожектор над его левым зеркалом разлетелся вдребезги. Сталворт мгновенно выключил все фары, выскочил из автомобиля и нырнул в соседние кусты. Достав ручную рацию, он запросил дополнительную помощь с группой захвата. Последовала 3-часовая осада злоумышленника, который прятался в лесу у шоссе. Время от времени он стрелял, но, похоже, целился куда-то в небо. Полицейские не пострадали, машины тоже. Наконец, один из спецназовцев подобрался поближе к фургону и рассмотрел его номера через мощный бинокль с оптикой ночного видения. После этого полиция быстро вышла на Элли Уимса, а затем выяснила номер его мобильного телефона. Стрелок ответил на первый же звонок, и специалист по переговорам начал с ним беседу. Преступник действительно оказался Элли Уимсом, 44-летним маляром из Инглвуда. В отчете об аресте его описали как пьяного, агрессивного и склонного к суициду. Незадолго до происшествия жена объявила, что любит другого, и вышвырнула Уимса из дома. Тот отправился к океану, потом на север к Малибу и, наконец, через горы к Калабасасу. Увидев парк, он решил там переночевать, но сначала проехал дальше и купил ящик пива на автозаправке возле шоссе. Вскоре он развернулся и двинулся в парк. Уимс объяснил переговорщику, что стал стрелять, потому что услышал в темноте какой-то шум и испугался. Ему показалось, будто его хотят сожрать бешеные койоты. Он даже видел в темноте их горящие глаза, а в прожектор выстрелил потому, что свет мог выдать его местонахождение зверям. Когда его спросили, как ему удалось поразить цель с 80 ярдов, он объяснил, что считался неплохим снайпером во время войны в Ираке. В отчете говорилось, что Уимс выстрелил не меньше 27 раз после приезда полицейских и еще раз 70 до этого. Эксперты нашли на месте 94 гильзы. Уимс не сдавался полиции до тех пор, пока у него не закончилось пиво. Опустошив последнюю банку, он заявил переговорщику, что готов отдать одну винтовку за упаковку пива. Ему отказали. Тогда Уимс сообщил, что очень сожалеет, ему лучше убить себя и на прощание громко хлопнуть дверью. Переговорщик начал его отговаривать и отвлекал беседы до тех пор, пока двое спецназовцев не пробрались к Уимсу сквозь плотные заросли эвкалипта. И тут переговорщик услышал в телефоне громкий храп. Уимс заснул. Спецназ сделал свое дело, захватив Уимса без единого выстрела. Порядок был восстановлен. Сталворд, первым среагировавший на происшествие и подвергшийся обстрелу, произвел арест. Нарушители посадили в патрульную машину, отвезли в участок в Малибу и упрятали за решетку. Продолжение истории Элли Уимса содержалось в других документах. На следующее утро он объявил себя неимущим и потребовал государственного адвоката. Пока Уимс сидел в центральной тюрьме, его дело вяло двигалось по инстанциям. Но тут появился Джерри Винсент и предложил свои услуги про боно. Он начал с того, что потребовал провести психиатрическую экспертизу. Это еще больше затормозило процесс, поскольку Уимса на 90 дней отправили в больницу в Камарильо. С тех пор прошло уже 3 месяца, и в папке появились результаты экспертизы. Врачи, участвовавшие в обследовании Уимса, единогласно пришли к выводу, что он полностью вменяем и может предстать перед судом. На слушаниях, назначенных на 2 часа, судье Марку Фридману предстояло определить дату начала судебного процесса и снова запустить колесики системы. Но для меня это была лишь формальность. Прочитав документы, я понял, что дело до суда не дойдет. Меня просто известят, сколько времени имеется в моем распоряжении, чтобы добиться сделки о признании вины. Случай заурядный. Уимсу ничего не оставалось, как признать себя виновным и получить год или два лишения свободы под наблюдением психотерапевта. Гораздо больше меня интересовало, почему Винсент вообще взялся за данное дело. Оно не имело ничего общего с его обычной практикой, связанной с богатыми и влиятельными клиентами. Да и в самой истории я не усматривал ничего необычного. Подобное случается сплошь и рядом. Может, Джерри просто захотелось поработать бесплатно? Или у него возник какой-то интерес, который мог бы компенсировать отсутствие гонорара, например, реклама? Дело Уимса вызвало шумиху в прессе из-за эффектной перестрелки в парке, но к началу судебного процесса это внимание упало до нуля и полностью исчезло со страниц газет. Я подумал, нет ли тут связи с делом Эллиота, может, Винсент что-нибудь раскопал? Но в документах следствия ничего похожего я не обнаружил. Да, случай с Уимсом произошел всего часов за 12 до убийств в пляжном домике, причем и то, и другое в районе Малибу. Но при ближайшем рассмотрении это сопоставление не выдерживало критики. С точки зрения топографии они стояли далеко друг от друга. Рилса и жену Эллиота убили на берегу, а Уимс стрелял в парке по другую сторону гор, в глубине материка. Насколько я помнил, ни одна из фамилий, фигурировавших в деле Уимса, не встречалась в документах Эллиота. Инцидент с Уимсом пришелся на ночную смену, а убийство Эллиота на дневную. Так и не обнаружив ни одной зацепки, я разочарованно захлопнул папку. Взглянув на часы, я понял, что должен поторапливаться, если хочу встретиться со своим клиентом до начала заседания. Я вызвал по телефону Патрика, заплатил за обед и вышел на улицу. Когда Линкольн подкатил к обочине дороги, я уже говорил с Лорной по мобильнику. «Карлин приходил?» — поинтересовался я, садясь в машину. «Нет, встреча в 2. Скажи Сиску, чтобы расспросил его об Уимсе». «Хорошо, а зачем?» «Надо узнать, почему Винсент взялся за это дело». «Полагаешь, они как-то связаны? Уимс и Эллиот?» «Да, хотя пока не знаю как». «Ладно, передам». «Есть еще новости?» «Пока нет, тебе постоянно звонят журналисты. Кто такой Джек МакЭвой?» «Фамилия показалась мне знакомой». «А кто он?» «Репортер из «Таймс». Звонил и возмущался, что ты с ним не связался, якобы у вас какая-то договоренность.
Теперь я вспомнил. Взаимовыгодный обмен. Забудь об этом, он мне тоже не звонил. Кто еще?
Судебный канал хочет поговорить о деле Эллиота. Журналисты собираются вести прямые трансляции из зала суда и рассчитывают на твои комментарии после каждого заседания.
Твое мнение, Лорна?
По-моему, хорошая реклама. Соглашайся. Они говорят, что сделают для процесса Эллиота специальный логотип, который будет появляться на экране во время репортажей. «Убийство в Малибу», так они это назвали.
Ладно, согласен, что еще?
В продолжении темы. На прошлой неделе я заметила, что в конце месяца у нас заканчивается контракт на автобусной остановке. Поскольку денег все равно не было, я решила оставить все как есть, но теперь ты снова в деле и деньги есть. Нам продлить контракт?
Последние 6 лет я давал свою рекламу на автобусных остановках, расположенных в самых криминальных районах города. Хотя я уже год не практиковал, звонки по рекламе продолжали поступать, и Лорне приходилось отклонять их или переадресовывать другим адвокатам.
Он заключается на 2 года?
Да.
Я не стал долго раздумывать.
Ладно, продлим. Еще что-нибудь?
Пожалуй, все. Нет, подожди. Приходила хозяйка дома по поводу аренды. Назвала себя лизинговым агентом, хотя это то же самое, что арендодатель. Она спрашивала, будем ли мы отказываться от помещения. Смерть Джерри означает расторжение договора, если мы решим не возобновлять аренду. Похоже, тут много желающих снять офис, и можно поднять цену для следующих постояльцев.
Я взглянул в окно машины, мчавшейся по эстакаде к центру города. Сверху был виден только что отстроенный католический собор, а за ним серебристый корпус Дисней концерт-холла. В его волнистых стенах отражалось теплое оранжевое солнце.
«Не знаю, Лорна, мне удобнее работать на заднем сиденье автомобиля. Никогда не надоедает. А ты что скажешь?»
«Терпеть не могу краситься по утрам».
Она имела в виду, что предпочитает работать у себя дома, а не делать каждое утро макияж и не тащиться через весь город на работу. Мы всегда мыслили одинаково.
«Тут есть над чем подумать», — вздохнул я. «Никакого макияжа, никаких расходов на аренду, никаких проблем с парковкой возле офиса».
Лорна промолчала. Решение принимал я. Я поднял голову и увидел, что мы находимся уже в одном квартале от здания суда.
«Поговорим позже, мне пора».
«Хорошо, Микки, береги себя».
«Ты тоже, Лорна».